Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Новинки, юбилеи, рекомендации. Соломон, что нам принесли сегодня? Что ваше музыкальное приношение?
Я начну с новейшей книги, посвященной биографии Леонарда Коэна, нашего с вами, Саша, по-моему, любимого исполнителя песен, современного американо-канадского или канадско-американского, как угодно, барда. Также и поэта, и прозаика, замечательного исполнителя, очень интересного человека с занимательной, я бы сказал, биографией. Один тот факт, что он ушел в 1993 году в Zen-центр под Лос-Анджелесом, и через 3 года после того, как он там прожил, он стал зен-буддийским монахом и принял специальное имя, по-моему, оно называлось Джикан, которое означает некий род молчания. И 5 лет он провел в этом самом монастыре, большую часть из которых он работал ассистентом и личным шофером своего дзен-мастера.
Настоятеля монастыря. Это все не так страшно, как вы описываете. Я бывал в этих монастырях, и это выглядит не так пугающе, как вам кажется. И это не значит, что ему нужно было все время молчать или ему все время нужно было предаваться медитации, хотя, конечно, это тоже. И вообще люди в этих монастырях на самом деле очень жизнерадостные, веселые и обаятельные. Я хорошо знаю публику, это потому что в основном это все нью-йоркские писатели, которые там постоянно бывают.
Ошиваются.
Да. И интересно, что Коэн ведь всегда остро интересовался религиозными вопросами. Он происходит из очень ортодоксальной еврейской семьи. И его мать – дочь известного талмудического ученого. И он, в общем, воспитывался в еврейской общине, и поэтому то, что он перешел в буддизм, могло казаться бы странным, если бы это было так уж необычно. На самом деле, это как раз очень необычно. Аллен Гинзберг, который примерно такого же происхождения, он тоже из еврейской семьи, и он однажды сказал: «Я буддист, потому что я еврей». Так что в этом нет ничего такого уж странного.
Ну, Саша, вот я хотел бы тут следующее заметить. В творчестве Аллена Гинзберга и еврейские мотивы, и буддийские, они довольно четко проявляются. Но ведь в творчестве Коэна, если не знать, что у него вот такие вот иудаистские корни, и что он был зен-буддийским монахом, и что он даже, оказывается, увлекался саентологией. Если специально этого не знать, то ничто это не прочитывается. Ведь все его творчество, его песни в первую очередь, потому что это для меня самое важное, часть его творческого лица, они все в основном либо про любовь, либо про какие-то вот такие общественные проблемы, даже никак не связанные с религиозным содержанием.
Я думаю, что не содержание, а форма религиозная оказала влияние на него, потому что зачем, я думаю, он пошел к буддистам? Для того, чтобы научиться проникать в себя, то есть проникать к тому источнику, откуда бьет творчество. И когда вы сказали о песнях Коэна, то это тоже интересно. Он написал роман, например, он писал стихи. Но когда его спросили, что он больше ценит, он говорит: вы не понимаете, нет разницы между песнями и не песнями. Что бы я ни писал, я все пишу под гитару, включая свой роман. Так что это способ самовыражения. Его называют пророком, и в этом что-то есть, потому что его песни, они лишены конкретного содержания, их трудно интерпретировать, они больше похожи на нечто энигматичное, но очень-очень трогающее нас за душу.
Я могу сказать только, что для меня Коэн остается любимым моим певцом, любимым моим бардом. Что-то в нем я ощущаю глубоко трогающее меня, глубоко важное для меня. Он откликается на какие-то очень важные для меня эмоции и выражает существенные для меня сентименты. Думаю, что просто в этом смысле, слава богу, я не нахожусь в меньшинстве, что у меня так много моих сокоэнистов.
Вы знаете, я помню, я разговаривал с Пелевиным, и он сказал, что во всей Америке самое главное – это Леонард Коэн. Вот это, говорит, и есть Америка. Это и есть то, что он понимает, когда он думает об этой стране.
Я думаю, что это все-таки взгляд европейца, и даже, может быть, еще европейца с российским уклоном.
Вы знаете, я все время думаю, не может быть, что Коэн – это просто-напросто реинкарнация Высоцкого в Америке.
Но гораздо более, на мой взгляд, многосоставная. В этом смысле Высоцкий, относительно которого у меня тоже есть, может быть, не самое популярное мнение. Во-первых, я считаю, что он из всей этой плеяды знаменитых бардов наименее как бы многосторонний, что ли. Он очень прямолинейный. При том, что качество того, что он делает, чрезвычайно высокое. Но это большей частью одна вот такая вот полуистерическая или истерическая нота. Очень сильно взятая, одна. В то время как Коэн и, скажем, Окуджава, с которым я бы скорее бы, может быть, Коэна бы сравнил, они очень многосоставные. В них есть и то, и другое. И правильно, трудно иногда сказать, собственно говоря, о чем песня Коэна. О чем песня Высоцкого? Вы в конце песни всегда без труда можете сформулировать.
Это смотря какие песни. У Высоцкого тоже была, например, песня «Порвали парус». Он сам сказал, говорит, я не знаю, о чем это, но я знаю, что все вибрирует, когда я ее пою.
Вот это ощущение, которое у меня возникает, когда я слушаю Коэна, и, в частности, вот такую песню с очень тоже многослойным посланием. Она называется «First We Take Manhattan». И о чем в ней идет речь? О каком-то бунте, о каком-то мятеже. А мне кажется, что она звучит очень актуально именно сейчас, после того, как прошло по всей Америке, а уже и захватило даже весь мир, вот это движение Occupy. Мне кажется, что вот именно эта песня Коэна могла бы стать гимном всего этого движения. First We Take Manhattan в исполнении ее автора Леонарда Коэна, лейбл CBS Records. They sentenced me to 20 years of boredom trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Новинки, юбилеи, рекомендации.
А теперь я предлагаю поговорить о новинках сезона, о том, что идет в нашей главной опере «Метрополитен». Дело в том, что этой осенью состоялась премьера новой оперы по Шекспиру. Это опера «Буря». И когда я прохожу мимо Линкольн-центра, когда я прохожу мимо нашей оперы «Метрополитен», я вижу гигантскую афишу, посвященную этому спектаклю. Это, несомненно, главная премьера сезона.
Да, это очень стало важным, конечно же, событием. Это опера английского композитора Томаса Адаса.
Молодого, ему и сейчас-то 41 год, а оперу он сочинил еще моложе.
Да, но он уже очень приметная фигура в мире современной академической музыки. И тот факт, что поставили его оперу в нескольких уже театрах, потому что премьера ее состоялась еще в 2004 году в Лондоне, но с тех пор ее поставили, по-моему, 4 или 5 театров уже. И тоже он дошел до «Метрополитен», это свидетельство того, что его оценили как существенную фигуру и оперу как могущую, может быть, продолжить линию современной оперы.
Понятно, что «Буря» — очень подходящий сюжет для театра. Это, конечно, преувеличенные эмоции, гиперболы, и, кроме всего прочего, там есть очень мощный личный импульс, ведь считается, что Шекспир изобразил себя под видом Проспера.
Саша, согласитесь, что если бы это было бы так, то мы бы уже имели 20 опер на сюжет «Бури». Но мы имеем много музыки на сюжет «Бури», но это все не оперная музыка.
Почему?
Именно потому, что с точки зрения построения спектакля музыкального это очень проблематичная вещь. И не зря Адес был вынужден заказать специально новое либретто, в котором, во-первых, все это было переизложено, весь сюжет, а во-вторых, он был представлен в виде рифмов четверостишей, за что на него совершенно справедливо обрушилась вся критика. Потому что, ну, что же такое? Ты своими словами пересказываешь Шекспира? Это мне напоминает, как Ахматова рассказывала, что у нее был один поклонник, который говорил, знаете, Анна Андреевна, в чем отличие ваше от Блока? Что у Блока вот стихотворение, оно как песня, его не перескажешь. А у вас можно все пересказать своими словами и даже выйдет не хуже. По-моему, вот эксперимент такого рода попытался проделать здесь Адес, чтобы вышло бы не хуже.
Причем рифмы еще и очень ругают. Но музыку зато хвалят.
Тоже далеко не все. Один из критиков высказался таким образом. Да, это не самое худшее сочинение Томаса Адаса. По-моему, это невелика похвала. Все-таки, Саша, как ни крутите, отношение к этой постановке в МЭТ не соответствует как бы уровню ожиданий нашей от оперной премьеры в МЭТ. То есть, думаем ли мы, что эта опера станет новым оперным классиком? Честно говоря, я не думаю. И вдобавок к этому ко всему, что меня чрезвычайно огорчило во всей этой ситуации, это то, что Адес, который сам дирижировал спектаклем, не справился со своей ролью дирижера. Оркестр звучал расхлябанно, и певцы тоже производили впечатление, что они эту роль не доучили. Что естественно, потому что так всегда бывает, когда вокалисты показывают новую оперу, по поводу которой они не уверены, что она им как бы даст кусок хлеба вперед на 25 лет.
Зато зрелище было весьма яркое. И это, по-моему, установка нового директора театра Гелба, который старается привлечь, ну, новую аудиторию в оперу и сделать оперу как можно более ярким зрелищем. Там очень много акробатики, очень интересные костюмы, связанные с татуировкой маори. То есть там что-то такое экзотическое. Вообще, в принципе, мне, конечно, нравятся такие зрелища, но это, конечно, не спасает оперу. Я помню, я смотрел замечательную оперу Тандуна.
«Первый император», да.
Она была сделана замечательно, потому что Джан Иму, лучший китайский кинематографист, ставил эту оперу. Она была очень интересная. Были изумительные страны, китайские экзотические инструменты. И опера была сама ничего, но второй раз ее никто не слушал, она так и исчезла из
репертуара. Боюсь, что такая же себя постигнет оперу Адеса, а идея Робер Лепажа, который эту оперу поставил, заключалась в том, что Проспера, он, попав вот в изгнание на этот остров, как бы там воспроизводит главное магическое здание того места, откуда он изгнан, а именно из Милана.
То есть Ласкалу
строит. Ласкалу он построил, и, значит, все представление — это попытка Проспера поставить оперный спектакль внутри вот этой вот воображаемой и воссозданной Ласкалы.
То есть опера в опере, опера... а еще точнее сказать, Гарри Поттер для взрослых.
Именно так. И сама идея, она, может быть, не очень нова, но не так плоха, но, в принципе, Лепаж меня чрезвычайно тоже разочаровал, потому что первая его постановка «Осуждение Фауста» на музыку Берлиоза в МЭТ была поразительной. Там использовались все эти новые технологии. Все это производило действительно магическое впечатление. Его постановка тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунгов» в Медже, на которой были истрачены какие-то несчитанные деньги, и которая должна была поразить воображение, выстроили какую-то невероятную машинерию, которая работала с перебоями и подвергала жизнь певцов опасности беспрестанно, оказалась в итоге ниже среднего. И в этой постановке он вновь повторяет себя. Он, извините, Саша, не режиссер, а он производитель игрушек. Вот его профессия. И нужно ему сидеть и производить игрушки в своей мастерской, а не работать с живыми людьми, которые ему только мешают. Но больше всего меня во всей этой истории удручает роль Питера Гелба. Когда он начинал, я чрезвычайно ему симпатизировал. Он очень деловой, интеллигентный человек с большим количеством каких-то идей хороших. И действительно, очень много он сделал для МЭТ и даже для оперного дела в целом хорошего.
Не забывайте, что это он привел «Метрополитен» в кино.
Вот это его самое большое достижение, грандиозное. Но он прямо на моих глазах превращает экстраординарный оперный театр, как каковым являлся МЭТ, заурядный оперный театр, очень на неплохом уровне, на достойном уровне, но именно вот что на достойном, а не на замечательном. А на вот этот замечательный уровень театр МЭТ вывел его многолетний музыкальный руководитель Джимми Левайн. Вот этот человек добился того, что оркестр МЭТ звучал как, может быть, один из лучших симфонических оркестров мира, и все вместе взятое с вокалистами вкупе представляло из себя очень часто абсолютно экстраординарное зрелище. И слушать это было восхитительно. И оценить Левайна я смог по-настоящему только тогда, когда он из-за неприятности со здоровьем покинул на долгий срок этот театр. Скажем, тетралогия Вагнера, о которой мы сейчас только что говорили. Первые две оперы цикла дирижировал Левайн, и это было нечто потрясающее. Вторые две оперы дирижировал Фабио Луизи, человек, которого Гелб сделал наследником Левайна в театре, и который является просто отличным капельмейстером, не больше того. И сразу же уровень резко упал. Передо мной были, правильно, такие профессиональные, приличные, но совершенно не волнующие музыкальные действия. По моему глубокому убеждению, фигура, которая действительно делает погоду в музыкальном театре, как в драматическом таковой, по моему убеждению, является не актеры, какие бы они ни были замечательные, а режиссер, у которого есть концепция, которая заставляет, может быть, даже иногда не самых лучших актеров реализовывать вот это режиссерское видение и способен тогда производить шедевр. То же самое в оперном театре. Для меня ведущей фигурой является дирижер, у которого должно быть видение всего вместе взятого. Оркестра, вокалистов, хора, музыкальной в первую очередь концепции. Если этого нет, то градус представления сразу понижается в разы, и это то, что произошло в отсутствии Левайна. Вот почему для меня главной новостью является вовсе не премьера оперы Адеса, как бы интересным сам факт по себе не был, а объявленное Джимми Левайном его решение вернуться в Метрополитен, привели, наконец, в порядок его многострадальную спину, сделали несколько операций, и он вроде бы в порядке, и вернется. И дай бог, чтобы тогда золотой век Метрополитен опять бы возродился. А чтобы вернуть этот сюжет к его началу, мы покажем вам фрагмент из новейшей постановки «Метрополитен» оперы Томаса Адеса «Буря по Шекспиру». Этим фрагментом театр «Метрополитен» поделился с Ютьюбом. Саша, сегодня я хотел бы отметить очень для меня лично примечательную дату – 90-летие со дня рождения Роберта Крафта.
Человека, который знаменит тем, что он записал беседы со Стравинским. Вы знаете, эта книга на меня произвела очень сильное впечатление, потому что это такой, ну, акерман современный. Но мне интересно ваше мнение, потому что это, конечно же, ваш жанр. Как записывать беседу с гением? Кем был Стравинский или кем в вашем случае был Шостакович или Бродский? Что нужно от человека, который записывает? Что нужно знать, уметь, какие качества нужны человеку, чтобы стать собеседником гения?
Для меня вот эти диалоги Крафта со Стравинским были и образцом, как бы, и вот таким вдохновением, что ли, того, как надо строить разговор с великим человеком.
Ну и как?
Во-первых, тут есть одно большое различие между мной и Крафтом, и тут, конечно, преимущество Крафта. Дело в том, что он был многолетним ассистентом Стравинского, который сыграл, и вот об этом иногда забывают, кроме вот этих диалогов, его роль в творческом пути Стравинского чрезвычайно велика, потому что Стравинский в поздний период своего творчества как бы потерял путь. Это кажется удивительным, звучит удивительно для такого уверенного в себе творца, каким, конечно, был Стравинский, но так произошло. Он вдруг оказался в какой-то пустыне интеллектуальной и творческой, растерялся, и тут ему чрезвычайно пригодился и пришел на помощь Крафт, который показал ему дорогу к некоторому творческому самообновлению в плане использования вот этой додекафонной техники знаменитой, которая только тогда как бы стала набирать силу, и Стравинский ее использовал, принял на вооружение с подачи и после объяснений как бы и консультации Крафта, и весь поздний Стравинский таким образом стал серийным так называемым периодом. Он очень по-своему, очень своенравно обошелся с этой техникой додекафонной. Вы по пяти тактам сразу можете сказать, что это все-таки Стравинский.
А не Шонберг.
Да. Но это произошло во многом благодаря Крафту, позднем творческом развитии Стравинского.
И все-таки как он строил свою беседу? Я ведь еще вот о чем думаю. Разговор-то шел на английском языке, и Крафт не знал русского языка. То есть Стравинский говорил не на родном языке, что довольно
существенно. Ну вот это вот является одной из причин того, что к этим разговорам Крафт и Стравинский иногда подходят довольно критически. То есть указывают на то, что так Стравинский вряд ли говорил.
Я тоже так считаю, потому что, читая изумительно ловкие высказывания Стравинского, я всегда думаю, то ли это обработка, то ли это редактура, то ли это совместное творчество.
Скорее, последнее, потому что идеи, конечно, сами по себе парадоксы, философский базис всего, оценочный базис всего, это, безусловно, Стравинский, тут двух мнений быть не может. И работали они, как я понимаю, следующим образом. Не так, что они вдруг сели, вот и Крафт включил, предположим, магнитофон или стал записывать и задавать какие-то вопросы Стравинскому. Поскольку они жили вместе много лет, а Стравинский постоянно фонтанировал какими-то парадоксальными идеями, соображениями, афоризмами. Крафт это все записывал, эти
вот
фрагменты.
Так, как Экерман с Гёте.
Да. А затем уже как бы собрал их вместе, спланировал, склеил и, наверное...
То есть совсем не так, как вы это делали, да?
Нет, совершенно не так. Хотя, скажем, вот в случае моих разговоров с Бродским, сходство есть в том, что я тоже различные фрагменты, которые иногда записываются с разрывом в несколько лет, когда пришла пора книгу уже делать, то я соединил эти фрагменты. То есть мы могли говорить, предположим, сначала о Цветаевой, потом об Ахматовой, потом об Одане, все в одном разговоре. А когда делалась книга, то как бы я эти фрагменты...
То есть это монтаж?
Монтаж произвел некоторых. Но, естественно, что русский язык Бродского невозможно было редактировать, за исключением только изъятия слов-паразитов. Вы сами все его эти мычания и так далее. В случае с Крафтом, конечно, я думаю, он немножко пригладил и отполировал английский Стравинского, который, как вспоминает, был чрезвычайно идиосинкратическим. Но роль его, как Экермана Стравинского, мне кажется, непревзойденной является. Ведь до сих пор, когда мы хотим процитировать Стравинского, его прямую речь, мы цитируем разговоры Стравинского с Крафтом. И сам Стравинский, это у него интересная оговорка была в одном из писем, он написал: «In these dialogues of mine», в этих моих диалогах. То есть Стравинский считал, что он разговаривает с каким-то таким отражательным аппаратом. Он считал себя, конечно, главным диалогистом в этом обмене, и, конечно, был таковым.
Считал диалог монологом.
Да. А но Крафт был еще также и ассистентом Стравинского в области дирижирования. То есть когда Стравинский разъезжал по миру и дирижировал, то готовил-то оркестр Крафт. Стравинский только выходил, может быть, на последнюю репетицию и потом на концерт, и пожинал все лавры, а всю черновую работу брал на себя Крафт. И после смерти Стравинского он записал довольно тоже большое количество музыки, и в частности, вот одного из столпов этой вот серийной техники, знатоком которой он был, и который он и преподал Стравинскому, он был пропагандистом творчества Антона фон Веберна, австрийского композитора, который родился в 1883 году и был застрелен американским солдатом в 1945 году. Веберн вышел покурить вечером, огонек сигареты его привлек внимание часового, значит, Веберн, задумавшись, не отозвался на окрик и был убит. А Крафт записал полное собрание сочинений фон Веберна и небольшой фрагмент из, может быть, самого знаменитого сочинения Веберна «Симфонии опус 21». Мы сейчас покажем. Это сочинение 1928 года. И, конечно, на традиционную симфонию, как смогут убедиться наши слушатели, совсем-совсем не походит. Дирижер Роберт Крафт, лейбл «Наксос». Рекомендую.